Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
14:10. Продолжаем наш проект. Уже ноябрь месяц. Дело идет к завершению войны 1812 года. Мы говорим периодически или об эпизодах войны, или о характере войны, тех или иных ее проявлениях. И сейчас мы говорим о личностях. Были у нас и русские военачальники, и деятели, и французские. И сегодня дошло дело до Иоахима Мюрата. И Сергей Нечаев у нас в студии. Добрый день, Сережа. Да. Иоахим Мюрат. Сразу такое ощущение, что при одном произнесении этого имени в студии все запестрело, засияло, там какие-то появились невероятных цветов перья, нашивки, там все что угодно, галуны. Я сразу задам вопрос и скажу, что мы сегодня разыграем 10 девятых номеров журнала «Дилетант», посвященных как раз пожару Москвы 12-му году. Это тот номер, который с Наполеоном, вот такая вот замечательный фрагмент картины, когда Наполеон, закрывая голову от всевозможных там искр и пламени, идет по Кремлю. Вопрос будет такой: для какой карьеры предназначался, кем должен был стать маленький Иоахим Мюрат? И он к этому готовился, действительно, что странно было бы по его дальнейшей карьере. Вот интересно, если бы он стал тем, кем... Да вот не должен был стать тем, кем...
Ну, это же в основном было желание его отца. И ну, да. То, что он готовился, ну, это как бы вот не его было решение.
Я сейчас скажу. Вот ответьте, пожалуйста, смс-ки мы принимаем. +7 985 970 45 45. Можно с помощью Твиттера на аккаунт «Вызван» тоже отослать свой ответ. Итак, кем, для какой карьеры предназначался Иоахим Мюрат? Иоахим Мюрат у нас с юго-запада Франции. Вообще.
Ну, практически можно сказать, что они почти соседи по месту рождения с другой такой же колоритной личностью, с Д'Артаньяном, всем известным.
Ну, чуть севернее он все-таки.
Практически,
да.
Они были из одних мест, и даже ведь мы знаем, что во французском языке термин появился такой «гасконада», да, «гасконада». То есть
да,
это определенная манера поведения, и совершенно не факт, что этот термин связан с Д'Артаньяном, как считается.
Нет, этот термин связан с тем, что те самые, так же, как... Ну, Д'Артаньян-то особый случай. А что младшие дети, вот эти самые кадеты знаменитые, младшие дети в семьях, особенно в многодетных семьях с юго-запада Франции, гасконцы, такие гордые, фанфаронистые, они как раз поступали на военную службу и очень так... были всегда. Даже маска «капитан» была связана с, в общем-то, во Франции традиционно с гасконцем, с таким вот все.
Ну, вот как раз получается, что вот этот термин «гасконада», каждый, понятное дело, что вкладывает в него что-то свое, но, в принципе, сразу создается образ. Вот тот же маршал наполеоновский Лан, например, он же тоже оттуда, тоже типичный представитель вот этой самой «гасконады». И, кстати, забегая вперед, можно сразу сказать вот этот знаменитый случай, когда нужно было срочно захватить мост в районе Вены через Дунай, который охраняли австрийцы. Причем там было уже все подготовлено к взрыву, то есть все серьезно-серьезно было. И никакая прямая атака была невозможна. И что сделали два этих гасконца? То есть два маршала просто вышли на этот в наглый мост, подошли к командиру австрийцев и сказали: товарищ, ты что здесь такое делаешь? Давным-давно заключен мир. Тот говорит: как? Какой мир? Я первый раз слышу, я ничего не знаю. Нет, все, давай, убирай здесь все отсюда, потому что заключен мир. И в это время Лан просто в наглую сел верхом на пушку, на австрийскую. И австрийцы настолько растерялись, что они действительно подумали, ну, что если люди так себя ведут, значит, они не сомневаются в том, что то, что они говорят, это правда. И в конечном итоге быстренько подбежали гренадеры Удино, и всю эту компанию разоружили, и мост был взят без единого выстрела, без единой потери.
Да, ну, кто, кроме как гасконца... Нам написал за несколько секунд до того, как ты начал рассказывать, а как он взял Венский мост?
Ну, вот одного этого достаточно, чтобы понять, что такое гасконада? Потому что, ну, понятное дело, что человек родился, да, в богом забытом уголке Франции, да, то есть никакой он не парижанин, никаких университетов он не заканчивал. Причем историки так до сих пор толком и не знают, каким он был ребенком в семье, то ли 11-м, то ли 12-м по счету. То есть можно себе представить, что, опять же, про отца тоже разное говорят, что то ли он был каким-то трактирщиком, то ли он был владельцем постоялого двора, но, во всяком случае, явно был не из богатых. Вот, и понятное дело, что маленькому Жоашену, да, которого у нас принято называть Иоахимом...
Ну, да, вот, латинизируя, все правильно, это Иоахим и есть. Да.
Ему приходилось... как обычно, все люди имеют кучу проблем, да, кучу комплексов. Все эти комплексы уходят корнями в раннее детство. То есть можно себе представить, что 12-й ребенок в семье вечно донашивал что-то за своими старшими братьями, вот, и жизнь его была совсем не яркая и не пестрая. И, скорее всего, именно вот из этого его детства идет вот эта его склонность ко всему такому вот опереточному, можно даже сказать, цирковому, красивому, пестрому, яркому, с перьями, с золотыми позументами. Мог ли тогда этот мальчик себе представить, что он в конечном итоге станет королем неаполитанским? Конечно, нет. Но он мечтал об этом. И, кстати, вот, возвращаясь к вопросу, заданному зрителям, ведь действительно...
Слушателям, они
слушателям,
первую,
да,
очередь, да.
Слушателям. Ведь ему же и судьба была предоставлена такая родителями, в общем-то, серая и невзрачная. Вот. И поэтому мальчик, когда впервые там увидел вошедший в его родной маленький городок конный егерский полк, а конные егеря — это же форма, похожая на гусарское, это обтягивающие лосины, это ярко-зеленые мундиры.
Это еще было при старом режиме, это еще до революции было.
Да, конечно.
В каком году родился Мюрат?
Он был чуть-чуть постарше Наполеона, он родился в 67-м году в марте, то есть он на пару лет был старше. Вот. Но да, можно себе представить, что этот мальчик, когда он видел всю эту красоту, он ни о чем другом уже больше думать не мог. Вот. И в конечном итоге кончилось тем, что он просто-напросто сбежал из дома. Ну, собственно, как многие люди в то время делали. Он сбежал из дома только ради того, чтобы посвятить себя военной карьере. Он поступил простым рядовым в этот полк. Вот. Ну, а потом...
А ближайший город к его деревне, из которой он был родом, ближайший город — это Кагор.
Кагор, да. А городишко назывался Лобастид, а сейчас его в честь...
Лобастид Мюрат.
В честь Мюрата, да, его называют Лобастид Мюрат.
Причем это тоже не название города. Лобастида. Потому что Бастида... Это такая своеобразная, улиткообразная деревня такая вот.
Да.
Вот просто Бастида — это все равно, что называть городок или там село. Село-сельцо. Знаешь, как у нас вот бывают такие, да?
Да-да-да.
Там новый городок или что-нибудь еще. Городище. Вот. Это такой фактически безымянный населенный пункт.
Ну да. Совсем не похожий на Париж, это уж
да,
точно.
Да, да. И в горах, причем там до того же Кагора, который относительно, по сравнению с деревнями, большой город, до него и сейчас-то, ты знаешь, если ты просквозишь на автомобиле Кагор, то ты потом неизвестно где развернешься, потому что там одни пропасти, там горы, пропасти, нигде нет никакого, я там просквозил и столько километров проехал. Так что это вот эти горные... юго-западные места. Вот.
Ну и вот, если, получается, его литературный аналог Д'Артаньян должен был ехать в Париж для того, чтобы делать себе карьеру, настоящий живой Иоахим Мюрат, он не стал этого делать. Он как только увидел этот вот конно-егерский полк, он тут же поступил в него, и в 20 лет вот он стал кавалеристом. И потом, как выяснилось, что, в общем-то, это было просто, ну, богом созданное для него призвание, потому что он великолепно держался в седле, он был совершенно человек с потрясающей отвагой, просто, ну, как бы сейчас сказали, безбашенный совершенно абсолютно. То есть даже его друзья и коллеги по полку, которые сами все были примерно такими же, даже они восхищались и крутили пальцем у виска, показывая на своего товарища Иоахима. Ну и в конечном итоге он довольно быстро стал продвигаться по служебной лестнице. Потом началась революция, которая, ну, как мы прекрасно знаем, выдвинула наверх, подняло очень много талантливых и не очень талантливых людей, заменив прежнее руководство старой королевской армии. Ну, в общем, в конечном итоге в 28 лет, в 96-м году, наш вот этот вот мальчик, 12-й ребенок в семье какого-то трактирщика из какой-то непонятной деревни, вот он стал бригадным генералом. Но прославился, вот впервые как бы свое имя оставил в истории он гораздо раньше. То есть это когда против директории начался в Париже вооруженный мятеж, и члены директории стали в панике искать, ну, хоть какого-то толкового военного, который мог бы это все дело разрулить, значит, им подвернулся Наполеон, который был профессиональным офицером и находился в то время в генеральском звании. Ну, а Наполеон, как артиллерист, он прекрасно понял, что единственный способ усмирить вот эту толпу, идущую на штурм, это дать по ней пару залпов картечью. Вот. А ну, надо же было из чего-то дать эту пару залпов. И оказалось, что ближайшие пушки находятся в лагере в Саблоне, недалеко от Парижа. И он послал туда кавалерийского офицера Мюрата для того, чтобы... Ну, а, соответственно, восставшие, они тоже прекрасно понимали, что им нужны пушки, и они тоже своих людей туда за этими же пушками послали. Но Мюрат ухитрился туда примчаться на несколько минут раньше, всех там разогнал, захватил эти пушки, вовремя доставил их на нужное место, профессионал-артиллерист Наполеон эти пушки расставил, дал пару залпов, и на этом восстание было закончено. А Мюрат таким образом показал себя верным исполнительным человеком, на которого можно в трудную минуту положиться, что, собственно, он потом и продемонстрировал уже во время переворота, который сам Наполеон делал, вот уже в 99-м году, когда Наполеон приходил к власти. Ведь там же сложилась совсем драматическая ситуация, когда он пришел в Совет 500, все эти депутаты на него набросились там чуть ли не с кинжалами. И, в общем, ситуация была такая, что 2-3 минуты промедления, и вообще вся история Наполеона могла бы закончиться. Ну и вот одним из людей, которые, в общем-то, опять же, очень своеобразно разрулили эту ситуацию, это был Мюрат, который ворвался туда и просто приказал солдатам вот эта его знаменитая фраза «вышвырните отсюда эту сволочь», вот, что, собственно, и было сделано. То есть он фактически в какой-то момент просто-напросто спас жизнь своему будущему императору и вообще человеку, которым вся Франция до сих пор гордится. Собственно, вот так вот этот человек проявил себя. Значит, понятное дело, что он был, он не имел профессионального военного образования, да, то есть он из простых солдат выдвигался и дошел до генерала исключительно вот благодаря своим таким поступкам, потому что никаких у него офицерских ни знаний, никаких профессиональных навыков, ничего не было.
Он был рубака.
Единственное, что он умел делать, это отлично держаться в седле и решать вот такие конкретные тактические задачи, потому что когда сейчас читаешь в книге, что Мюрат там был великолепный стратег и великолепный командующий кавалерийскими огромными соединениями. Да, мы же знаем, что в 12-м году он, например, всей резервной кавалерии командовал, это, извините, 4 кавалерийских корпуса, это 20 с лишним тысяч человек. Конечно, Мюрат понятия не имел, что такое вообще кавалерийский корпус со всем этим обеспечением, со всем фуражом, со всеми вот этими вещами. Всем этим занимались талантливые корпусные командиры, которые были там, ну, допустим, достаточно назвать там какого-нибудь Монбрёна, например, или Нансути, там, или того же Калинкура, да, вот брата другого Калинкура, того самого Калинкура, кстати, который погиб, так же, как и Монбрён погиб в Бородинском сражении, Груши, да, вот дворянин, профессиональный военный, вот кто у него командовали корпусами и решали все эти задачи. А что делал Мюрат? Мюрат выполнял конкретную тактическую задачу. А что делает вообще кавалерия в войне? Понятное дело, что наполеоновская армия была устроена таким образом. Каждый корпус имел, ну, как мини-армия, да, каждый корпус имел свою кавалерию. А была так называемая резервная кавалерия, которая, ну, у нее в основном было две функции. Первая функция — это, допустим, в сражении прорвать боевые порядки противника, что, собственно, Мюрат идеально умел делать. Ему надо было только конкретно указать направление, куда двигаться. И он как лавина. Вот как, допустим, в сражении при Елау, когда вот эта знаменитая атака там 80, что ли, эскадронов, которая просто смела все на своем пути, не считаясь ни с потерями, ни с чем. То есть, если Мюрату сказали, что надо идти туда, он просто идет и все сносит. Либо вторая задача – это преследовать отступающего противника. Да? То есть, когда уже...
Ну, еще есть рейд по тылам есть еще.
Рейд по тылам, да.
Обход, рейд по тылам.
Вот это. Но вот как раз Мират, его недаром называют, что, ну, правда, может быть, это, конечно, перебор, когда его называют лучшим кавалерийским командиром вообще всех времен и народов. На мой взгляд, это, конечно, явный перебор. Но решить вот такую задачу, как, допустим, когда уже исход сражения висит на волоске и вот-вот качнется в какую-то сторону, в это время мощной вот такой кавалерийской атакой снести все на своем пути, вот тут Мират был, конечно, незаменим. И причем, как он это все делал? Он же поражал всех своей отвагой. Он даже не вынимал саблю из ножен, ему это было не нужно. Он либо с трубкой в руках, либо с какой-то нагайкой скакал, потому что он не считал нужным. Его все знали, он был настолько заметный, он настолько оригинально одевался, что даже все враги прекрасно знали его в лицо, потому что не заметить такое вот желто-красно-зелено-фиолетовое какое-то существо в перьях было просто невозможно. И его уважали враги. Недаром же, вот, допустим, в 12-м году его называли императором казаков, потому что казаки неоднократно имели возможность того же Мюрата либо подстрелить, либо взять в плен. Но они не делали этого, потому что они, открыв рот, просто стояли и смотрели на это нечто, вот, которое вело своих людей в атаку. И более того, ведь даже известен такой замечательный случай в Бородинском сражении. Генерал Бонами такой был. Это, кстати, по-моему, единственный генерал французский, который в плен попал русским. Он тоже был разодет, дай бог. Вот. И когда он весь израненный уже лежал, и практически ему жизни оставалось несколько секунд, он начал кричать, что он
Мюрат.
Что он Мюрат, да. И тут же все остановились, и тут же сказали, значит, не трогаем, не трогаем, это сам Мюрат, и его доставили, значит, в тыл, и только там выяснилось, что это никакой не Мюрат. Но получается, что, прикрывшись именем Мюрата, человек просто спас себе жизнь.
Да, он был какая-то райская птица, а вначале он должен был надеть сутану. И правильно, и то, что писали, может быть, в порядке бреда, это те, кто не посмотрел, говорили, в порядке бреда, да, он должен был быть священником. И самое смешное, что юного Мюрата в деревне насельчане вот, называли Аббат Мюрат, его кличка была.
Так его же даже отправили на учение,
он учился
в семинарии.
Да. Он учился в одной, потом учился еще при монастыре. Он учился, и говорят, что сильно гулял. И один из мотивов его поступления в полк, ну, вообще поступление в армию, избежать из дома, и из этих мест сбежать, это то, что он наделал кучу долгов каких-то. Вполне возможно.
Это, никто точно это утверждать не может, но очень на него похоже. Да.
Порывистый юноша. Вот, и я только скажу, кто у нас выиграл, и до перерыва я должен успеть. Юлия 32-47, Лусине 53-16, Надежда 55-63, Сергей 03-05, Ася 64-73, Катя 84-39, Адель 07-51, Анна 04-32, Игорь 62-00, София 50-48. Все получают 9-й номер журнала «Дилетант», посвященный как раз в основной своей теме 2012 году и пожару Москвы. Мы сейчас, друзья, прервемся, и мы с вами сейчас будут новости, реклама, а потом продолжим рассказ о Мюрате. Сергей Нечаев у нас в студии.
Гроза 2012 года на эхе Москвы.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Сегодня после 9 вечера в программе «Особое мнение» главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Сегодня после 9 вечера.
Следите за «Эхом» в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Мне нравится.
Ну что ж, мы продолжаем об Иоахиме Мюрате, Сергей Нечаев. Мы говорим, ну, здесь нам говорили, с кого только не сравнивали. Вот пишут, что тот же Константин, что Геринга за фантастические мундиры сравнивали с Мюратом. Да, Сереж, ну, в общем-то, обязательно где-нибудь был эксцентричный военачальник, и каждый, в каждой стране по-своему.
Как... Слушай, ну не до такой же степени. Допустим, Мюрат — кавалерист. А ты знаешь, какая у него была должность и воинское звание? Великий адмирал Франции. То есть человек, который вообще, по-моему, на корабль-то поднимался пару раз в жизни. Вот. Тем не менее, он пробил себе эту должность. Более того, он заказал у лучшего, самого дорогого портного специальный мундир. Никогда в жизни ни один французский адмирал ничего подобного не носил. А у Мюрата был мундир великого адмирала. И он на полном серьезе, да, правильное сравнение с Герингом, потому что у Геринга, по-моему, тоже всяких должностей было штук 100, да, не меньше. Так вот, почему все это происходило, может возникнуть вопрос. Потому что, в конце концов, ну хорошо, революция, да, наполеоновские войны, кавалерия играла значительную роль во всем этом. И надо сказать, что во французской армии таких, в общем-то, хороших кавалеристов было немало, но почему именно Мюрат позволял себе такие вещи, и почему именно он в конечном итоге стал королем? Тут все объясняется достаточно просто, потому что еще во время итальянского похода он познакомился с сестрой Наполеона, с Каролиной. Да. А Каролина — это была личность такая достаточно специфическая. Вот у меня, между прочим, в 2005 году маленьким тиражиком вышла вот такая книжка, да, «Каролина Бонапарт», с дурацким подзаголовком «Раба любви». На самом деле...
Почему? Это у нее все были рабы, я бы сказал.
Это у нее, да, включая там всяких Метернихов и прочих.
Да.
Вот. Но и по сути, по большому счету, именно вот эта женщина подняла нашего гасконца Мюрата так высоко, и именно в конечном итоге, благодаря, ну, в кавычках, благодаря этой женщине, наш гасконец так плохо кончил. Потому что, по сути, когда Наполеон стал императором французов, да, в 1804 году, и начал раздавать воинские звания и должности, понятное дело, что в числе первых маршалом стал Иоахим Мюрат. Ну ладно, в конце концов, маршалами стали многие, да, там тот же Лан, другой гасконец, он тоже стал маршалом, но Лан и мечтать не мог о том, чтобы стать королем, правильно? Вот. Но королем Мюрат стал не сразу. Сначала Наполеон его сделал вместе со своей сестрой великим герцогом и великой герцогиней Берга и Клеве. Это такие, да, два маленьких государства, которые Наполеон вот так объединил и сделал из них великое герцогство, на что Каролина устроила дикий скандал, потому что как это так? Почему, например, брат Людовик Луи стал королем, да, соответственно, дочка этой, как она ее всегда называла, этой старухи Жозефины, которая была замужем за Луи, почему она стала королевой Голландии, а почему мы всего-навсего какие-то там Берг и Клеве? Не пойми что, ноги моей там не будет, да, вот сказала она.
Очень хорошая семья была.
Семейка хорошая. Тогда Наполеон же даже еще так пошутил грустно. Он сказал: послушайте, вот я смотрю на вас, и у меня создается впечатление, что вы все потомки короля, а я у вас отобрал все привилегии, которые вам положены по закону. Вы что вообще?
Такой клан Сопрано.
Ну, короче говоря, получается, в 1800 году, сразу вот проявив себя прекрасно во время государственного переворота, Мюрат стал не просто ближайшим сподвижником Наполеона, он стал еще и членом вот этого клана. Потому что фактически, да, как это по-русски называется, муж сестры, это зять, по-моему, да?
Ну да, да.
То есть он стал зятем императора.
А Наполеон ему Шурин, да?
А Наполеон ему Шурин, да. И дальше пошло-поехало, потому что помимо великого адмирала он стал принцем империи, да, он стал великим герцогством, и в конечном итоге, когда Наполеон перебросил своего старшего брата Жозефа из Неаполя в Мадрид и сделал его королем Хосе Примера, да, вот, освободилось вакантное место в Неаполе. Вот, и, соответственно, Каролина устроила очередной скандал, и таким образом Мюрат и, соответственно, его супруга стали королями в Неаполе. Вот. Это была вроде бы вершина. Казалось бы, об этом можно только мечтать для простого сына трактирщика из деревни Любастит. Но Каролина не успокоилась на этом, потому что Каролина хотела все больше и больше, как та самая маленькая, но гордая птичка, да, которая поднималась все выше и выше. Вот. И в конечном итоге, да, они вместе с Миратом достигли практически самого солнца. Но испытание такое выдерживают далеко не все люди. И, собственно, получилось так, что ну, пока империя развивалась, пока Наполеон громил всех налево и направо, конечно, Мюрат был всегда в фаворе, Мюрат выполнял свою функцию. А вот когда стал завершаться поход 12-го года, и не очень удачно, да, и когда фактически от всей резервной кавалерии из-за морозов и из-за всего прочего из 20 тысяч осталось там от силы 1000-2, ну, то есть фактически вся кавалерия перестала существовать, и более того, когда Наполеон бросил в свойственной ему манере свою армию, как он это сделал, собственно, и в Египте, и уехал в Париж, кого он назначил командовать остатками великой армии? Ну, он подумал, ну вот, казалось бы, член моего клана, да мой верный человек, да, он назначил свой. Мюрата. К тому же Мюрат был старшим по званию, то есть он был маршалом, да, плюс он был королем, ну кто же еще? В конечном итоге Мюрат тут же, сразу после Наполеона, бросил это все и уехал преспокойно в свой теплый Неаполь, потому что там стояли задачи поважнее, чем выводить остатки великой армии из какой-то там России. Там нужно было сохранять корону.
А, да, да, и все остальное.
И британские-то корабли мебель, уже владение. Захватили Сицилию, и они уже стояли практически на рейде перед Неаполем, и нужно было срочно что-то делать. И, опять же, Каролина всячески требовала от своего мужа. Она просто давила на него. Мы прекрасно, кстати, знаем подобную ситуацию. Ведь каждый слушатель может вспомнить наверняка на работе какой-нибудь талантливый ученый, да, а при этом в повседневной жизни, ну, просто лох и полный придурок, да, говоря современным языком. Да, можно быть великолепным каким-нибудь спортсменом на ринге, да, а в реальной повседневной жизни быть просто какой-то тряпкой и подкаблучником. Вот примерно такая же судьба была у Мюрата, потому что, в общем-то, Каролина повела себя в 13-м и особенно в 14-м году крайне некрасиво. Вот, и, собственно, она в результате довела Мюрата до такой, в общем-то, печальной кончины, до предательства и, в общем, до совершенно безобразных историй, вплоть до того, что вот этот хваленый гасконец, да, этот король и великий адмирал, он же в конечном итоге разрывался. То есть вот в этой книжке, между прочим, хоть она по-дурацки называется, но там достаточно с психологической точки зрения, мне кажется, хорошо вся эта ситуация описана. Потому что, ну понятно, Каролина — любовница Метерниха, да? Австрия после разгрома в 12-м году перешла на сторону коалиции, стала воевать против Наполеона. При этом жена Наполеона, значит, дочка австрийского императора. Да? При этом Каролина хочет сохранить свой трон в Неаполе. И она через своего близкого друга Метерниха начинает вести тайные переговоры с австрийцами, то есть, получается, с врагами Наполеона на данный момент. И более того, ей удается даже договориться, что Вена согласилась признать в случае падения империи, что Мюрат останется королем Неаполитанского королевства. Но Мюрат же рвался туда, где гремели пушки, а сражение там при Дрездене, при Лейпциге, ну как он мог это пропустить? Душа его разрывалась. То есть, с одной стороны, да, корона, это очень нужно, это очень важно, плюс это жена, которая постоянно бубнит над ухом, что ничего важнее этого нет. С другой стороны, ну а как же там боевые товарищи? И вот он бросает все и мчится туда и участвует все-таки в сражении под Лейпцигом, да, показывает себя там блестяще. Потом, опять разрываясь между чувством долга и вот этой своей женой, он бросает все и снова мчится обратно к себе в Неаполь. Якобы, типа, он там соберет резервную армию и подведет ее на помощь Наполеону. При этом Наполеон тогда еще сказал, что он не вернется. Mm-hmm. Он уже чувствовал, что yeah. чем это все закончится. И в конечном итоге, да, но кто такие неаполитанцы? Это те еще вояки. Кстати, Наполеон же, когда неаполитанцы Неаполитанское королевство стало ему подвассальным, он же даже запретил неаполитанцам получать генеральские звания, чтобы не позорить сам термин генеральское звание. То есть Мюрат собрал каких-то там людей, да, он собрал их там чуть ли не 30 тысяч, но эта армия, которую он повел против Эжена де Бугарне, то есть фактически против, во-первых, против Наполеона, во-вторых, против члена вот этого клана, да, то есть фактически против пасынка Наполеона. То есть это факт в военных условиях, это типичнейшее предательство, которое достойно вообще трибунала и всех вытекающих из этого последствий. В последний момент он одумался, он снова начал вести переговоры с Эженом де Багарне, что типа давай мы с тобой, ведь Эжен же был вице-королем Италии, да?
Да.
Значит, он ему предложил, давай-ка мы с тобой сейчас всю Италию здесь завоюем и поделим ее пополам. Северная часть тебе, южная часть мне. На что Эжен сказал, что Эжен человек благородный, он сказал однозначно, что я в подобных переговорах участвовать не собираюсь, и не сошел ли ты с ума вообще, друг Жоашен. Тогда Мюрат повернул опять свои войска против него. Потом он вступил в союз с англичанами, вступил в союз с австрийцами, потом снова повернул войска против австрийцев. В результате проиграл сражение, причем сражение смехотворное. При первых же залпах вся его армия разбежалась. То есть,
это вот эта неаполитанская его армия.
Ну, неаполитанская армия, да. В конечном итоге он примчался там в сопровождении нескольких адъютантов к себе в Неаполь, а там уже действительно прямо вот британские корабли уже вот-вот высаживаются, и возвращается законный король с королевой, кому, собственно, этот трон всегда и принадлежал. И в результате что сделала Каролина? У нее тоже можно понять, в общем-то, женщина с четырьмя детьми на руках, да, дети Мюрата. Плюс у нее хорошая, ну, как бы сейчас сказали, крыша в Вене, да, в лице Метерниха. Она просто уехала в Триест, в свободную территорию, и там взяла себе, опять же, это остроумный Метерних придумал, значит, она стала там жить по документам некой графини Липона. А Липона — это слово Наполи, Наполи, просто
да,
помененные местами слога, получалось Липона. Вот, потом в конечном итоге, когда уже Мюрата не стало, она там вышла замуж за генерала Макдональда, которого часто путают с наполеоновским маршалом Макдональдом, но к которому он никакого отношения не имеет. Ну и в конечном итоге дожила свой век. А что сделал Мюрат? Когда уже фактически английские войска входили в Неаполь, он бежал во Францию. При этом, ну, понятно, уже 14-й год, уже Наполеон отрекся, Наполеон на острове Эльба, начался там бурбоновский вот этот белый террор, где стали отлавливать всяких бывших сподвижников Наполеона. Тогда Мюрат с юга Франции сбежал на Корсику, типа там укрыться, вот с, опять же, с горсткой верных ему людей. Но на Корсике тоже все было непросто. Там у наполеоновского клана была масса врагов, вот, и они, естественно, решили этого Мюрата захватить. Тогда в результате, собрав какую-то группу, там человек 300 верных себе людей, да, и в это время вдруг приходит известие о том, что Наполеон высаживается во Франции, движется в сторону Парижа, к нему присоединяются войска. Но чем это все закончилось, мы знаем, да, это закончилось сражением при Ватерлоо. И что тогда в воспаленном мозгу Мюрата? Какая происходит странная такая загогулина, как говорил один наш известный деятель политический? Он решил сделать примерно то же самое. То есть он на Корсике собрал отряд из 300 человек, и будучи в полной уверенности, что в его неаполитанском королевстве его ждут с распростертыми объятиями, и будет примерно то же самое, он тоже на лодках, значит, вот с Корсики поплыл в сторону своего Неаполя, при этом начался шторм, лодки все эти разбросало. В конечном итоге он остался на какой-то одной лодке, и человек 15 с ним людей. Они высаживаются так же, все один в один, как Наполеон, он высаживается на берегу своего этого королевства, и он думает, что сейчас все бросятся к нему на колени и начнут его встречать цветами и фейерверками. Наткнулся он на берегу на каких-то рыбаков, вот, которые тоже так вот повертели пальцем у виска, потом сходили в полицию, пришли полицейские и просто банально арестовали Мюрата, а вот все эти так его верные люди разбежались. Ну а дальше, собственно, как и положено поступать с предателями, то есть он был подвергнут суду трибунала и приговорен к расстрелу. Но дальше была совсем уже просто, ну, ситуация похожа, с одной стороны, вроде героический подвиг, с другой стороны, фарс, но, собственно, как все в жизни Мюрата, это смесь какого-то, ну, просто космического героизма и какого-то опереточного фарса. То есть вот он в этих своих перьях, он в этой своей расшитой золотом одежде, считающий себя королем, вот, и вдруг выясняется, что его просто банально ведут к стенке, и через несколько секунд его просто стреляют. И тут Мюрат, конечно, показал себя во всей своей красе. То есть ему предложили завязать глаза, он отказался. Ему предложили повернуть спиной к стреляющим. Он повернулся грудью, разорвал вот этот свой мундир и сказал вот эти знаменитые слова, которые вошли в историю. Он же так гордился своей красотой, своим лицом южным, своими вот этими кудрями черными. И он сказал: «Стреляйте в грудь, не повредите, пожалуйста, лицо». И это были его последние слова. Раздался залп, и Мюрата не стало. И в конечном итоге его где-то похоронили, неизвестно где. Вот, и, по сути, вот эта могила, которая сейчас в Париже на кладбище Пер-Лашес изображает могилу Мюрата...
Ну, это просто мемориал.
Ну, это просто мемориал, да, потому что никто так толком и не нашел потом могилу Мюрата. Никто не знает, где, собственно, произошло, да, это в городе, который называется Пицца, маленький городок в провинции Калабрия. А где конкретно точно это было, никто не знает, могила не найдена. Ну и вот, и, собственно, когда Наполеон потом узнал об этом, а ведь ситуация была совершенно драматическая, потому что Наполеон, высаживаясь во Франции еще до Ватерлоо, он не хотел возобновлять вот эту всю войну, он хотел представить, что это как бы внутреннее дело Франции. И вот то, что Венский конгресс уже в Европе установил, да, что мы этого трогать не будем. То есть он никоим образом не хотел выносить этот конфликт за пределы французских границ. И когда Мюрат предложил ему свои услуги, он от них отказался: не надо, не надо, только сиди, не высовывайся и никого не трогай. И когда Мюрат объявил войну Австрии, то есть тем самым Наполеон был просто в ужасе. Он сказал: зачем этот идиот это делает? Потому что фактически он меня втягивает уже опять в какой-то,
да,
в международный конфликт. Мне это не нужно.
Да.
Зачем? Зачем? И когда Наполеону доложили о том, как погиб Мюрат, в общем, он сказал, что да, в общем, он жил как паяц, как фигляр, и, собственно, он примерно так же и погиб. И еще вот есть известная фраза, которую Наполеон адресовал Мюрату. Он сказал, что в одном мизинце моей сестры Каролины ума больше, чем во всем ее муже вместе взятом. Вот, то есть, и, в общем-то, вот она, достойная оценка жизни этого человека.
Но при этом, Сережа, если бы Мюрат, ну вот скажем так, Мюрат, каким он был, сохранял бы свое военное дело и участвовал не только под Лейпцигом, но, предположим, он бы не занимался своим Неаполем, а присоединился бы к Наполеону на пути в Париж или после прихода в Париж. Мало ли кто там где, как вилял. Иные виляли, многие там виляли.
Да, вот, пожалуйста.
Но не было бы этой идиотской атаки под Ватерлоо, а было бы что-нибудь такое более эффективное. Что какой-то дурак, вот извините меня, в одном мизинце Каролины. Но все-таки кавалерист он блестящий. Не было бы этой идиотской атаки на английские каре. А что не было бы у более умные?
Может быть. А может быть, он кончил бы так же, как и Ней упомянутый. Вроде бы двух расстреляли, да, но Ней умер героем в конечном итоге, и в Париже стоит ему памятник, и люди все его прекрасно помнят. И Ней вошел в историю не как предатель все-таки, согласимся, да? Хотя вроде бы в один момент он там был практически на грани вот этого предательства.
Нет, но он был все-таки. Кто обещал железные клетки-то привезти?
Ну, обещал, но с другой стороны, когда он увидел Наполеона, он понял, что он не может стрелять в ту сторону. А вот Мюрат перешел, получается, эту грань. Он реально стрелял в сторону Эжена Багарне, в сторону французской армии, в сторону, в конце концов, родственника и члена клана. То есть он себя, в общем-то, проявил как типичнейший совершенно предатель. И, в общем-то, тем самым своим поступком он, можно сказать, перечеркнул всю свою славную биографию.
Да.
К сожалению. Потому что личность, конечно, настолько колоритная, да, и она всегда упоминается. Ну, вот какая аналогия с именем Наполеон? Неймюрат Даву, да, первый, ну, да, который любому приходит в голову. Но, к сожалению, да, почему-то не называют Бернадотта. Бернадотта считают изменником и предателем. А чем, по сути, отличается Мюрат от Бернадотта? Тем же самым. Он воевал, когда империи стало плохо, он стал воевать против своих. Это и есть предатель.
Ну, а Бернадотт, скажем так, меньше метался. Вот что-то было такое. И в самом этом королевстве Бернадотт все-таки стал королем большой державы.
Великой.
Да. И не метался так, как Мюрат, и все-таки стал основателем династии. Там он велся гораздо более осмотрительно, Бернадотт, и более цельная все-таки фигура.
Ну вот, по сути, получается, что Мюрат — это типичный представитель вот этой самой знаменитой истории, характерной для всех эпох и для всех народов, что... Не очень хорошая женщина может сделать с мужчиной, у которого нет достаточной силы воли для того, чтобы противостоять этому. То есть вот судьба подкаблучника. То есть можно быть потрясающим героем на поле боя, а в реальной жизни оказаться совершенно слабым, никчемным, каким-то вот, до истерик просто доходящим человеком. Удивительно, как это все уживалось в одном человеке, да к тому же в таком, как Мюрат.
Я посмотрел, проверил для себя. Все-таки вот ты говоришь, памятник Нею стоит в Париже, есть. Я сразу ведь пояс бульваров в Париже, все маршалы. Нет, бульвар Мюрат все-таки есть.
Конечно,
у Сен-Клу. Да, у Сен-Клу он стоит, есть это, то есть есть этот бульвар Мюрат. И все-таки мемориал Мюрату сделан, наверное, во времена Второй империи, скорее всего. Это было,
наверняка, да.
Это было сделано, когда вспоминали всех наполеоновских героев. Ну что же, вот, ну, при этом, конечно, конечно, фигура, которую помнят. Давай обратимся к одной вот популярной достаточно легенде, и как-то о ней скажем, если о ней можно сказать. Вот Петр нам пишет, а я слышал другую историю, Мюрат выходит из Армении. Я обожаю эту историю, это, конечно, это какой Армении? Ну, ребят. Володя очень смешно пишет, но лицо-то не повредили в результате, кто знает.
Нет, лицо ему повредили в сражении при Абукире.
Нет, при расстреле нет.
А при расстреле нет, ну как, это же последняя просьба человека, уходящего в мир иной. Все-таки его расстреливали благородные люди.
Ну да, все-таки соблюдали вот эту вот легендарную какую-то такую, чтобы легенда осталась во всей своей полноте. Ну вот и Иоахим Мюрат. Все-таки вернемся к тому его в русской кампании. Роль Мюрата значительная или более легендарная вот такая вот казачья-кавалерийская, экзотическая, попугайская роль?
Ну, в общем-то, когда у Наполеона в начале кампании еще была кавалерия, роль была, да, потому что, понятное дело, что эти четыре корпуса, про которые мы говорили, они были разделены, там, например, корпус Груши был передан в ту группировку, которая против армии Багратиона действовала, mm-hmm. значит, соответственно, три других корпуса действовали против армии Барклая-де-Толли. Понятно, что все свои функции он выполнял, но, допустим, масса некрасивых историй, связанные с Мюратом, то есть, допустим, тот же самый вот упомянутый генерал Монбрен, командовавший корпус, ему Наполеон приказал, минуя Мюрата напрямую, срочно, допустим, захватить Вильно для того, чтобы ну, помешать уничтожить там провиантские склады, которые там были. Да? А Мюрат, когда узнал о том, что приказ последовал, минуя его, он дико обиделся, и он приказал Монбрену этого не делать. Вот и в результате, когда французы пришли, оказалось, что все уже горит, Наполеон был взбешен, и он на глазах перед всей армией начал отчитывать Монбрена, как же так, что ж ты ты такой никчемный. Вот. Мюрат стоял в двух шагах, преспокойно поглядывая в сторону, делая вид, что к нему это не имеет никакого отношения. А Монбрен все время смотрел на Мюрата и ждал, когда же ты, наконец, вступишь и скажешь, что я твой приказ выполнял в результате.
Ну, да.
Вот. И кончилось же все ужасно совершенно, потому что благородный Монбрен, он просто выхватил саблю из ножен, он просто швырнул ее и сказал грубо-грубо матом, сказал, да пошли бы вы все, и ускакал. И потом, когда он понял, что он совершил в отношении императора, он потом пришел сдаваться в полной уверенности, что его просто сейчас арестуют и предадут суду. Вот. Но Наполеон, когда увидел такую реакцию со стороны безупречного Монбрена, он все-таки решил разобраться, но не на ровном же месте. Да, он понял. Вот. Но он не стал трогать Мюрата, потому что это член клана. Наполеон соблюдал эту клановость.
Да. Вот при этом и польза от этого была Мюрату, и гибель, в общем-то, очень серьезная.
Да.
Сергей Нечаев, мы сегодня говорили об Иоахиме Мюрате, и до конца года продолжается наш проект в программе «Не так».
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 20.